Криму 8 утра. В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, вы слушаете Радіо Крим Реалії. Это программа «Кримське утро». Для вас работает Андрей Гівко. Через 15 минут в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о призыве крымчан в российскую армию, а также о том, как Россия пытается противодействовать информационной кампании, когда речь идет как раз-таки о незаконности такого призыва. Согласно международному праву, конечно. Подключайтесь к нашему обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте под нашим видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Ваше мнение важно. К нам всегда можно дозвониться по телефону. Напомню, что бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Ну а начинаем мы традиционно с новостей. И для начала о самых важных и знаковых событиях.
Крымское утро.
Министерство иностранных дел Грузии в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны призвало Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности, вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании независимости оккупированных территорий и допустить в оккупированные регионы международных наблюдателей, сообщает русская служба «Голоса Америки». В грузинском министерстве иностранных дел считают, что именно с полномасштабной интервенции в Грузию Россия начала, далее цитата, апробацию агрессивной политики по нарушению международно признанных государственных границ суверенных стран, конец цитаты, что в свою очередь поставило под удар трансатлантическую безопасность и международный порядок. В данном контексте МИД Грузии напоминает о решении Европейского суда по правам человека по делу об августовской войне, которое было вынесено 21 января 2021 года. Еще одна цитата. ЕСПЧ постановил, что Россия как государство, осуществляющее оккупацию и эффективный контроль в грузинских регионах Абхазия, Ицхинвали, Южная Осетия, несет ответственность за нарушение целого ряда положений и статей Европейской конвенции о правах человека в ходе августовской войны 2008 года и в период последующей оккупации территории Грузии, говорится в заявлении. В МИД Грузии отмечают, что несмотря на ответственность за установленные ЕСПЧ преступления, Россия продолжает нарушать международное право и усиливает свое военное присутствие в Абхазии и Цхинвальском регионе, ущемляет там права этнических грузин, проводит чистки, ограничивает свободу передвижения людей и незаконно задерживает граждан. Еще одна цитата. Грузия полностью выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и в одностороннем порядке неоднократно подтвердила свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России. В то же время правительство Грузии предпринимает активные шаги по углублению взаимодействия и отношений между обществами, разделенными войной и оккупационными линиями, сказано в заявлении МИД Грузии. Российские войска, напомним, вторглись на территорию Грузии 8 августа 2008 года. По результатам войны Москва укрепила свой фактический контроль над сепаратистскими регионами Грузии, Абхазии и Северной Осетии, провозглашенными себя так называемыми независимыми государствами. Так называемая независимость этих сепаратистских регионов признала Россия и еще несколько лояльных Москве государств. США, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения территориальной целостности Грузии. Переходим к новостям Крыма. Омбудсман Украины Людмила Денисова призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на Россию, чтобы заставить ее прекратить нарушение прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на страницах Денисовой в социальных сетях. Далее цитата. «Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора, чтобы заставить Россию прекратить нарушать нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, прекратить незаконное преследование граждан Украины и привлечение их к ответственности за преступления, которые они не совершали, сказано в сообщении. Она напомнила, что завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в России состоится судебное заседание по так называемому второму симферопольскому делу Хизбут-Тахрир, куда входят Джемиль Гафаров, Сервер Газиев, Алим Каримов, Сиран Муртаза и Эрфан Османов. Во время судебного заседания ожидается допрос секретного свидетеля ФСБ России. Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил арест фигурантам так называемого симферопольского дела Хизбут-Тахрир Джемилю Гафарову, Сервету Газиеву, Алиму Каримову, Сирану Муртазе и Эрфану Османову на полгода. Их этапируют из симферопольского СИЗО в соседнюю с Крымом Россию. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 24 крымско-татарских активиста, задержанных российскими силовиками 27 марта 2019 года в Крыму. В Севастополе за неделю подорожало дизельное топливо и бензин ряда автомобильных марок. Об этом сообщили в управлении подконтрольной России службы статистики по аннексированным Крыму и Севастополю. Наблюдалось повышение цен на дизельное топливо, бензин автомобильных марок АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, а также АИ-98, сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что 25 июля в Крыму рекордно подорожал бензин. С конца мая этого года цены снова начали расти и поменялись за два летних месяца не менее 6 раз, сообщает корреспондент Крым Реалии. Напомним, накануне первого подорожания подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у подконтрольного России правительства Крыма нет механизмов повлиять на ситуацию в топливной сфере.
Украина в центре внимания.
Расскажу вам о новостях материковой части Украины. В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, запланированного на 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов – политический, экономический и вопросы, касающиеся безопасности. Об этом в воскресенье 8 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина-24».
У нас будет три блоки питань – політика, безпека, економіка. І в безпеці йтиметься про поглиблення взаємодії зі Сполученими Штатами саме в частині зміцнення української обороноздатності. Тобто тут йдеться і про постачання якихось військових технологій та озброєнь, і про закупівлю. Це вже відбувається. З 2014 року у нас Америка перетворилася на нашого безпекового партнера номер один, починаючи від тренування наших військовослужбовців і закінчуючи постачанням американської військової техніки, і зброї, славнозвісні джавеліни, катери Марк. Але ми маємо йти вперед, маємо ставити більші амбіції і дуже конкретні готуються домовленості. З року в рік, якщо ми побачимо останні роки, з року в рік сума підтримки, яку виділяють Сполучені Штати в Україні, безпековому і оборонному сектору України, вона зростає. І ми показали себе як партнер, якому можна довіряти. Я вже не згадую, ми вже всі забули з вами про ті крики і дискусії, що як можна дати Україні джавеліни, якщо вони одразу опиняться у росіян і все там буде втрачено. Нічого, це все залякування, це все була дезінформація, фейки спеціально, щоб принизити нас самих, щоб зруйнувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Але все працює, і з року в рік ця підтримка стає все більшою, і мільярд – абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо.
В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американских инвестиций в Украину. Кулеба отметил, что Украина намерена заявить о готовности к увеличению доли американских инвестиций в экономику.
Главное в мире.
Теперь о международных событиях. Соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию. Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ со ссылками на анонимные и осведомленные источники, пишет Радио Свобода. По данным источника агентства «Интерфакс», Соболь улетела в Стамбул. Ранее Преображенский суд Москвы назначил соратнице Навального наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Ограничения подразумевают запреты на выход из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, смену замену места жительства без уведомления, выезды за пределы Москвы и области, а также посещение массовых мероприятий. Отмечается, что теперь в случае возвращения Соболь в Россию уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии. Кроме того, признание виновной по так называемому санитарному делу в апреле Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и пыталась с ним поговорить. Так называемое санитарное дело было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с этим были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи. Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности, провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Самые обвиняемые по так называемому санитарному делу категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинение. Власти коммунистической Кубы расширили список секторов экономики, в которых может работать частный бизнес, сообщает официальная газета страны «Гранма». Теперь бизнесмены могут занимать более чем 2000 видами деятельности вместо 127 разрешенными до этого. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, который усилился из-за пандемии коронавируса, сообщает Радио Свобода. Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако решение о масштабном разрешении частного бизнеса было анонсировано только в феврале 2021 года. Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове, отменен. Вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается, не уточняется. К 2020 году на Кубе были выданы более 600 тысяч лицензий для частного бизнеса. Большая часть из них относились к туристическому сектору, пишет издание Time. В частном секторе работают около 13% работающего населения острова. Однако туристический сектор принес катастрофический ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В начале 2021 года турпоток на остров сократился на 95,5%. При этом в районах, все еще принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом. На фоне падения экономики и пандемии коронавируса на острове прошла серия самых массовых с начала 1900-х годов протестов. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.
Новости.
Переходим к новостям спорта. Об итогах Олимпиады. На финише соревнований американские олимпийцы смогли опередить китайских. В активе сборной США 113 медалей. У команды Китая 88 наград. На третьем месте финишировали хозяева турнира японцы. У них 58 медалей, сообщает Радио Свобода. Олимпийская команда Сербии по водному полу получила последнюю золотую награду Олимпийских игр в Токио. В финале мужского турнира по водному полу сербская сборная оказалась сильнее Греции. Счет 13-10. Симферопольская «Таврия» сыграла в ничью с Николаевым. Матч завершился ничьей 2-2, сообщили в пресс-службе «Таврии». Как отмечается, основные события развернулись во втором тайме. Футболисты «Таврии» дважды забили в ворота николаевцев. Свои первые голы в сезоне забили Гура и Ковалев. Затем Николаев отыграл один мяч, а на дополнительных минутах, играя в меньшинстве, сравнял счет. Следующий матч крымчане сыграют 14 августа. На своем поле они будут принимать «Вовчанск».
«Крымское утро».
И коротко о погоде. В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой, температура от 19 до 31 градуса. В Севастополе без осадков, температура воздуха ночью 19, днем плюс 30. На южном берегу Крыма, по данным украинских синоптиков, с утра будет идти сильный дождь, днем он может ослабнуть. Температура воздуха ночью 22, днем 26. В Керчи, по данным украинского гидрометцентра, без осадков, температура воздуха ночью плюс 18, днем плюс 31. Это были все главные новости на сегодняшнее утро. Для вас работал Андрей Гивко. Далее в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. Напоминаю, что нас можно читать и слушать в приложении Крым Реалии, доступном для iOS и Android. Услышимся через 15 секунд.